Мы продолжаем читать наставления святого преподобного Антония Великого. И сегодня обращаемся к его словам из параграфа с 22 по 28, где святой Антоний рассказывает о, скажем это так, домостроительстве нашего спасения, о том, что сделал Христос для нас. Можно сказать, что это богословие Антония Великого. Но для него и богословие имеет практическое значение. Он рассказывает о фундаменте, с которого начинается человеческое спасение. И это очень важно. Аскетические писатели никогда не говорят только об аскетике, потому что сама аскетика для них становится возможным именно потому, что Бог стал человеком, что Христос пришел на землю. Это подчас забывается и исследователями современными, западными, и в простоте души и нами забывается. Когда мы говорим об аскетических творениях, когда мы говорим об отдельной дисциплине аскетика, когда мы пытаемся понять вот само творчество аскетических писателей в богословском наследии святых отцов, мы говорим о них так, будто для них размышление о борьбе со страстями было главнейшей темой. Вот они только этому посвящали свои труды и забываем. И для нас это получается как некая надстройка. То есть вот есть христианство, а вот те, которые хотят побороться со страстями, которые хотят стяжать неразвлекаемую молитву, вот те пускай читают аскетические творения святых отцов. Вот постареть просто в какой-то обыденной ситуации, мы примерно так представляем аскетические творения святых отцов. Они же совсем иначе мыслили. Для них сама борьба со страстями, сама борьба с приражениями греха, сама молитвенная жизнь потому и становилась возможным, что Христос пришел на землю. Говоря уж совсем плоско, что мы порой считаем, что аскетика – это вот удел избранных, а для них сама аскетика становится возможной благодаря пришествию Христа. То есть мы так думаем, что Христос пришел и всех спас просто сам по себе, а те, которым делать нечего, они занимаются аскетикой. Ну, хотят, пусть занимаются, в принципе, мы и так все спасены. Для них мысль другая. Человек, Бог стал человеком, Христос пришел с человека спасти, и именно поэтому аскетические усилия, во-первых, неизбежны, необходимы, а во-вторых, только теперь эти аскетические усилия могут достигнуть своей цели. И поэтому не случайно мы еще не раз, и не два, и не три встретимся в целом корпусе аскетических творений святых отцов добротолюбия с свидетельствами о домостроительстве нашего спасения. Вот так начинается 22-й параграф из наставлений Антония Великого. «Бог Отец по благости Своей не пощадил Сына Своего Единородного, но предал Его для избавления нас от грехов и неправд наших. И Сын Божий, смирив Себя ради нас, исцелил нас от душевных болезней наших и устроил нам спасение от грехов наших. Прошу же вас именем Господа Иисуса Христа знать и в мыслях всегда содержать это великое устроение Божье, то есть, что Бог Слово ради нас во всем уподобился нам, кроме греха. Прилично же тем, которые одарены разумом, знать это разумно, возревновав о том, чтобы самым делом стать свободными от грехов, силою пришествия Господа к нам». Вот краткое изложение всего домостроительства Божия в этом отрывке Антония Великого приведено, чтобы христианин всегда содержал в мыслях то дивное дело, которое совершил Иисус Христос, чтобы постоянно, помня об этом, никогда об этом не забывая, в конце концов и исполнить то, ради чего пришел в мир Сын Божий, для чего в мир пришел Бог, для чего Бог стал человеком, чтобы спасти действительно здесь и сейчас, по-настоящему, спасти человека от греха. Интересно обратить внимание, что Антоний Великий говорит: «И Сын Божий, смирив себя ради нас, исцелил нас от душевных болезней, во-первых, а во-вторых, устроил нам спасение от грехов наших». То есть, во-первых, домостроительство спасения Иисуса Христа в том, что Он исцелил нас от болезней. Болезнь же тут называется душевной, то есть имеется в виду, что Сын Божий исцелил нас от страстей. Страсть – это и есть болезнь души, это болезненность души. Если человек видит в себе действие страсти, если он знает в себе некую страсть, что такое страсти, мы еще в свое время, читая других святых отцов, поговорим немало. Когда он ощущает в себе некую страсть, он этим должен быть удостоверен, что душа его больна. Конечно, в наше время мы ни при каких обстоятельствах не хотим признавать своих душевных болезней. Мы с великой охотой порой и даже неким чрезмерным усилием обнаруживаем в себе действие физиологических болезней, телесных болезней, и всячески при малейшем заболевании взыскуем врачей. Тем более, что медицина сейчас может больше, чем могла еще 15-20 лет назад. И вот только заболев, особенно заболев какой-нибудь тяжелой болезнью, мешающей полноценной жизни, мы сразу взыскуем врачей. И очень часто бывает такое, что человек чувствует себя больным, он ощущает в себе некую телесную немощь, а врач ему говорит: приборы говорят, вы здоровы, у вас ничего не болит. Ну как же не болит, если я чувствую вот такую усталость по утрам или такую тяжесть в голове по вечерам, я чувствую, что я болен, просто вы не можете определить мои болезни. И действительно, также очень часто, употребив усилия, использовав разные варианты диагностики, человек в конце концов находит с помощью нужных врачей, нужной медицинской техники, находит у себя болезнь, действительно оказывается болен. Наконец-то обнаружили тот недуг, который мучает человека, и начинается его лечение. Вот это инициатива человека. Человек понимает, что он телесно болен и ищет врача. Вот эту бы схему, такое бы усердие человек употребил в отношении своих душевных болезней. А принцип действия ведь тот же самый. Человек, увидев в себе страсть, должен сказать: это болезнь, надо срочно найти врача, надо срочно исцелиться от нее, пока она не разрушила мою душу. Но человек говорит не так. Это не страсть, это привычка, это черта моего характера, это специфика восприятия, собственно, моего. Так я реагирую на некоторые внешние раздражители. Это моя слабость, и вы должны потерпеть меня таким, какое есть. И любым другим способом человек не хочет признать, что у него есть душевная болезнь. Оно может быть бы и ничего, и Бог с ним, но как и с телесной болезнью, если человек не идет и не ищет врача, то он не исцелится от этой болезни, и рано или поздно эта телесная болезнь его доконает. Также и с душевной болезнью. Беда-то в том, что исцелить эту болезнь, как вновь и вновь говорит Антоний Великий, может только Христос. Он есть подлинный врач человеческой души. И если мы не говорим ему «исцели», то он и не исцеляет, и стало быть, душа наша больна. Что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, душа остается больной. Мы не идем к врачу, могущему, желающему нас исцелить. Мы игнорируем приход врача в мир. Мы игнорируем лекарства, которые он нам дает. Мы говорим ему: знаешь, ты нам не очень нужен. Ты вот нужен нам, собственно, только для одного. Мы не все материальные блага сами по себе можем достигнуть. Вот ты бы нам в этом помог. Мы за это принесем тебе, какие жертвы потребуются. И желательно, чтобы ты как-то помог исцелить наши телесные болезни. Но душу оставь нам, не трогай нашу душу. Оставь нас такими, какими мы есть. И таким образом мы уничижаем сам его приход. И дальше мы увидим, Антоний Великий про это и говорит, что само пришествие и первое, и второе, он говорит об одном пришествии, оно станет осуждением этим людям, потому что то, ради чего он на самом деле и пришел, чтобы исцелить человеческую душу, человеку не нужно. В этом, собственно, и состоит отчасти, но в значительной степени состоит беда и грех, главный грех человека. Не то, что человек грешит, а Бог не может его простить. Не в этом дело. Бог хочет человека исцелить, а человек исцеляться не хочет. А природа страсти такова, что исцелена она может быть только при одном единственном условии, если человек этого захочет. Помните, как в Евангелии он спрашивает: хочешь ли быть здоров? И ему больной отвечает: хочу. И Господь его исцеляет. Вот эта обращенность болящего к Господу, она и определяет возможности исцеления. А если человек упорно говорит: да я не болен, да меня все устраивает, да душа у меня такая, какая мне нравится, он таким образом уничижает величайшее дело мироздания, вочеловечение Бога. Потому что Бог вочеловечился, чтобы, вновь и вновь цитирую Антония Великого, чтобы исцелить душевные болезни человека. И таким образом понятно, что отказ исцеляться уничижает сам приход Спаситель. А второе, что говорит он в этом отрывке, спасение от грехов наших. То есть спасение в данном случае может пониматься двояко. С одной стороны, как прощение грехов, которые человек совершил прежде. И это действительно и подлинно так, что человек во Христе обретает прощение всех совершенных грехов, и этому посвящено немало песнопений, богослужебных текстов, молитв, которые свидетельствуют о том, что человек прощается, все, что он согрешил, ему прощается, и даже постоянно побуждает человека к тому, чтобы верить в это. Священные книги нам напоминают: нет греха, который мог бы победить человеколюбие Божие, явленное нам во Христе. Нет такого греха, который Бог не мог бы простить. Или другой образ используется: все наши грехи, как песчинка, маленькая песчинка в бездне океана. То есть человеколюбие Божие, возможности прощения, явленные с приходом Иисуса Христа, они в любом случае заведомо бесконечно более всех человеческих грехов. Но это только одна возможность, которая указывается данными словами Антония Великого, спасение от грехов наших. Читая дальше, мы видим, что Антоний Великий предполагает нечто большее, чем просто прощение грехов. И даже тут не столько слово «прощение» сказано, сколько «спасение от грехов наших». И дальше он заказывает прочитанный нами отрывок тем, что чтобы самим делом стать свободными от грехов. То есть, по идее, цель-то человеческой жизни, какой ее задумал Бог, и цель жизни, и возможность, которая открывается христианину, именно христианину, как человеку, живущему во Христе, вот это все предполагает, что человек в принципе может достигнуть такого состояния, чтобы больше не грешить. То есть человек призван, и таким он был изначально, быть безгрешным, и во Христе ему дается возможность жить и не грешить. То есть он может достичь во Христе такого состояния, чтобы вообще не совершать греха. И вот такая возможность, она, конечно, по, скажем, богословскому размышлению или читая другие писания святых отцов, мы принимаем это с некой поправкой, потому что мы знаем, что нет человека, и же жив был, будет и не согрешит. Но тем не менее, действительно, в житиях святых мы видим, что они достигают совершенную свободу от греха, в том смысле, что если они делают грех, то это грех некий неведение, или даже и не грех в нашем смысле слова, а просто некая неполнота исполнения воли Божьей в силу совершенно разных причин. Но святые достигают состояния, когда грех в самом прямом смысле слова не имеет над ними власти. Никто в мире не может заставить святого человека совершить грех, именно заставить, именно каким-то образом понудить, побудить человека совершить грех, не властен никто. Он, если и спотыкается, и падает, то в силу того, что он несовершен, но и это состояние мыслится как временное такое, не стесняющее свободу жизни во Христе, не разлучающее человека со Христом. И вот к этому знанию, которое, в принципе, известно всякому человеку, который хотя бы просто внимательно слушал чин крещения, который над ним совершали, который хоть раз прочитал хотя бы одно из Евангелий или хотя бы одну проповедь в церкви, дослушал до конца, он, в принципе, знает все то, о чем здесь говорил я или пишет Антоний Великий. Но призывает далее Антоний Великий, чтобы это знание, чтобы оно стало непосредственно делом, и только так, чтобы не просто думать о том, что мы освобождены от греха силой Христа, а в том, чтобы действительно от греха освободиться. Далее Антоний Великий говорит о четырех состояниях людей. Точнее, он говорит о трех состояниях. Четвертое состояние подразумевается, и он о нем в данных словах не говорит ничего. Первое состояние – это человек вообще неверующий во Христа и живущий как язычник. Про них Антоний не говорит ничего, но оно подразумевается, что такое состояние есть и может быть. Следующее состояние – это когда человек является верующим христианином, но живет в грехе, то есть творит грех, хотя является верующим, то есть крещенный, и в глубине души он знает, что верит в то, что есть суд Божий, что есть Христос, который будет судить. У него какие-то более или менее смутные представления об этом есть, но он в силу невозможности для себя сдержаться живет в грехах. На самом деле, я неправильно сказал, невозможно для себя сдержаться. Так обычно человек объясняет свою тягу к греху. На самом-то деле причина одна – он душевно болен, а к врачу, в которого он как бы верит, то есть он формально является христианином, но к врачу, в которого он как бы верит, он не обращается, он за исцелением к нему не прибегает, он и не хочет исцелиться, он не считает свою страсть болезнью, а если и считает, то она его вполне устраивает. И вот это первое состояние людей, которые живут, являясь формально христианами, но сами настолько возлюбили грех и страсти свои, что делают их, не слыша, не замечая, не желая слушать ничего другого о Христе. И, как ни странно, может показаться даже современным христианам, люди и тогда, и сейчас прекрасно в каком-то смысле живут. Не в духовном, не в душевном, но в том смысле, что так называемого когнитивного диссонанса у них не наступает. Они могут не мучиться совестью. Они могут жить в разврате, в грехе, в воровстве, в насилии, в жестокости, в чем угодно, оставаясь при этом христианами и не видя никакого диссонанса в том, как они живут, с тем, во что они верят, и никто их в этом смысле какие-то внутренние механизмы не обличают. И такое состояние вполне возможно было тогда и есть в немалой степени и сейчас. Вторая категория людей, христиан, это категория людей, которые освободились от греха, которые поверили в Иисуса Христа, взыскали Его врачество и уврачевали свои души, и получили возможность не грешить. Они исцелили души. И тем не менее, для Антония Великого это не есть вершина, не есть предел, это некое желаемое состояние, которое дарствуется человеку, если он искренне взыскал во Христе врачество, искренне попросил, обратился к Богу уврачевать свою душу. Это может показаться странным, потому что то, что для нас является почти пределом невозможным, немыслимых наших духовных переживаний, для Антония является некой, ну, стартовой, что ли, точкой, некой таким духовным состоянием, с которого по-настоящему настоящая жизнь во Христе только начинается. Это потому, как я уже в свое время и не раз говорил, что для Антония Великого и как многих ему современных духовных писателей естественно считается жизнь настоящего христианина. То есть по его мысли, его собственному переживанию он это так прожил на деле и, очевидно, видел это во многих ему современных людях, что человек, обращаясь ко Христу, либо в детстве крещенный родителями, либо в отрочестве обратившийся сам, либо в юности и даже в зрелости обратившийся к Богу, когда обращался с верой и желанием больше не грешить, именно первым движением и обращающегося ко Христу человеку было отвержение греха, ненависть ко греху. И когда он с таким настроением приходил к таинству крещения, то он действительно освобождался в этом таинстве, он освобождался от греха. Его душа исцелялась, чем и является по природе таинство крещения. Исцеление души, восстановление человека, прощение грехов и освобождение от греха. И человек выходил из купели совершенно иным, получая исцеление души и свободу от греха, освободившийся от греха. И вот дальше для него, для такого человека, открывалась перспектива духовной жизни и брани, и того, что мы называем аскетическим деланием. Для такого человека и была придумана аскетическая практика для того, чтобы устоять в этой самой свободе, чтобы не потерять вот эту данную благодать. То, что для нас, людей, осквернивших крещальную одежду, для нас является вожделенной целью, вот бы исцелить свою душу, для людей, христиан того времени, для них было началом и стартом всей последующей жизни. И четвертая категория людей, состояние людей, о которых говорит в этих словах Антоний Великий, это люди, которые достигли совершенства, как он это называет, состояние сыноположения. То есть они не просто формально усыновлены, декларированно усыновлены Богом, они действительно ощутили и живут как сыны Божьи. То есть во всем подобны Сыну Божьему. Вот заканчивая 22 параграф, Антоний Великий пишет так. «Те, которые воспользовались как должно этим устроением, суть рабы его, но это звание еще не есть совершенство. Совершенство вводит в сыновство, и есть освящение, приходящее в свое время. Так, когда Господь наш Иисус Христос, увидев, что ученики его подошли уже к сыновству, и его самого познали, быв научены Духом Святым, сказал им, «Я не называю уже вас рабами, но друзьями и братьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца». Вот это сыновство, усыновление является по Антонию Великому совершенством, высшим ступенью развития духовного начала, духовной жизни человека. И вот по мысли мы совершенно выпали из той, скажем так, системы ценностей, в которой живет Антоний, и нам кажется совсем все странно, но вот именно так изначально мыслили свою жизнь христиане. Они живут в грехах, вдруг узнали, что есть человек, могущий их исцелить, есть человек, который может их простить, и этот человек сам Бог, ставший человеком Иисус Христос. И они обращались к Нему сразу, не с тем, чтобы формально носить крестики или считаться христианами, или еще по каким-нибудь там причинам для исцеления тела или, скажем, для продвижения по службе, а изначально они обращались к Нему для исцеления и спасения, получали это в купели, и потом начинался путь их жизни, чтобы действительно, претерпев все случающиеся с Ним искушение от духа злобы, как их претерпел Христос, в конце концов достичь сыноположения, то есть действительно стать во всем подобным Иисусу Христу. И в этом смысле для Антония Великого сыноположение и есть святость, есть высшая ступень, и, на которой человек получает все полноты даров Святаго Духа. Есть, конечно, иное богословие и иное рассуждение о том, какое место играет Дух Святый в спасении человека. Но именно такое представление о жизни получило распространение в русском, в отечественном богословии наших аскетических писателей, наших святых подвижников XIX и XX века.